новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 14 ноября, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, смотрим, как едет город. Вы смотрите и слушаете нас в интернете, либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо в социальной сети ВКонтакте, либо в YouTube-канале «Говорит Москва». Очередные полчаса начинаем с московских пробок.
В движении.
Город едет сегодня по понедельничному спокойно, но, как бы то ни было, 4 балла так оценивает ситуацию Яндекс, ЦОДД тоже в 4 балла оценивает ситуацию сейчас. Похожие прогнозы и у тех, и у других прогнозистов, значит, 4 балла в 4 часа, в 5 вечера тоже 4 балла, потом 2 часа 6-бальных пробок и не более того в 6 и в 7 вечера, а к 8 вечера опять 4-бальные пробки. Это прогноз Яндекса. Следим за этим. Главные проблемы, которые сейчас видны на той же карте пробок, это в основном Третье транспортное кольцо и Тульская эстакада. Там продолжаются ремонтные работы, и имейте это в виду. Ну и понятно, что в связи с закрытием движения на зеленой ветке или замоскворецкой линии московского метро есть определенные проблемы, к примеру, на проспекте Андропова. Учитывайте это тоже.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы, которые будем обсуждать в ближайшие 20 минут. В России предлагают сделать бесплатным высшее образование на Дальнем Востоке. Эта инициатива, как предполагается, может увеличить население региона. Поможет ли это миграции на Дальний Восток? Первая тема. В России сократили... Это вторая тема. В России сократили 200 маршрутов общественного транспорта в 84 крупнейших городах. В основном это автобусные линии, но есть и 10 троллейбусных. В чем причина? Не хватает транспорта или у городов нет денег на то, чтобы этот транспорт покупать. Об этом тоже поговорим минут через 10. Параллельно следим за тем, что появляется на лентах информационных агентств. Много срочных сообщений в эти минуты. Smart Service Limited ходатайствует о приобретении российского бизнеса KFC. Это ходатайство уже получила Федеральная антимонопольная служба и говорит, будут рассматривать и изучать эту ситуацию. И еще одно. Большой пожар в Подольске на Подольском электромеханическом заводе. По последним сообщениям, площадь этого пожара составляет уже 1000 квадратных метров.
Поток. Успеем сказать главное.
Еще смотрим. Канада вводит новые санкции против России. В список войдут 23 человека. Генконсульство России сообщает о задержании в Египте россиян из экипажа грузового судна. Пока без подробностей, но мы знаем, что это грузовое судно «Сой». Ходит оно под флагом Коморских островов. 4 ноября, оказывается, 5 граждан России задержали в Александрии. Теперь этим занимаются наши дипломаты. Первая тема для обсуждения. В России предложили сделать бесплатным высшее образование. Но не везде, а только на Дальнем Востоке. Это инициатива директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова. Его цитирует RT. Направил письмо он на имя главы Миноборнауки Валерия Талькова. И обращаясь к Талькову, к Фалькову, извините, он отмечает, что на Дальневосточный федеральный округ приходится более 40% территории Российской Федерации, а проживает там порядка 5% населения. И вот ситуация с низкой заселенностью и привлечением молодых кадров остается одной из главных проблем данной части России на протяжении десятилетий. Так пишет Орлов. Ну и вот одна из мер привлечения молодежи – это бесплатное высшее образование во всех формах на территории этого федерального округа. Юрий Крупнов к нам присоединяется. Он давно занимается проблемами демографии. Сейчас председатель наблюдательного совета в Институте демографии, миграции и регионального развития. Юрий Васильевич, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, итак, как вам идея Орлова насчет бесплатного высшего образования для Дальнего Востока?
С моей точки зрения, мы сегодня подошли к такой ситуации, когда и для всей России нужно бесплатное высшее образование, если серьезно, потому что уже это стало некой социальной нормой. Но если рассматривать даже, что для Дальнего Востока это такая стимулирующая мера, то, конечно, она очень частичная и... В системе необходимых мер, ну, это какой-то такой маленький цветной камешек, приятный, симпатичный, Но, конечно, это ни на что не влияет и не повлияет. Поэтому вот даже ну не знаешь, как относиться к этому. Путин сказал, кстати, в 2008 году Путин очень интересно сказал, что жизнь на Дальнем Востоке надо сделать более привлекательным, чем жизнь на остальной России. Понимаете? Вот. Ну, понятно, что только вот это так называемое бесплатное высшее образование, ну, ничего такого выдающегося, да, по сравнению с остальной Россией не сделает.
Ну, вот смотрите, уже был дальневосточный гектар, не сделал. Ну, так кажется, во всяком случае. Теперь вы говорите, бесплатное высшее образование тоже. Тогда что-то такое радикальное должно быть?
Вы знаете, ну, во-первых, дальневосточный гектар, он давно провалился, и это было ясно.
Но он провалился,
начала.
Да.
Да, поэтому тут не то, что не сделать, а просто эта идея выморочная была с самого начала, поскольку стоимость самой хорошей земли на Дальнем Востоке гектар, ну, 20-30 тысяч рублей. Поэтому представьте, вам дарят 20-30 тысяч рублей, а там несколько миллионов, как минимум, инвестиций вы должны вложить сами. Да? Поэтому ну, это несерьезно. И вообще, вы знаете, просто вот у нас, к сожалению, беда, потому что правильное решение создания Министерства, соответственно, развития Дальнего Востока, а теперь еще и Арктики, Миндаль, как его, так сказать, в быту называют, вот прекрасное, правильное решение. Я за это выступал там с 2004 года. Но у нас это не штаб того, как надо развивать Дальний Восток, потому что всю нагрузку надо делать на инфраструктуры. Инфраструктуры от транспортно понятных таких, ну, для любому человеку, железные дороги, соответственно, трассы и так далее, до самых тонких социально-культурных инфраструктур. Ну, вот простой момент, я все время говорю, вы знаете, у нас вот на Дальнем Востоке нет ни одной консерватории. Ну, о чем мы говорим? То есть это исходно, так сказать, территории, к сожалению, как бы второго сорта.
Не, ну подождите, вот если мы сейчас начнем, вот вы начали говорить, что там консерватории, к примеру, нет. Ну хорошо, начинаем мы строить там консерватории, делаем бесплатным высшее образование, вот так маленькими цветными камушками, говоря вашими словами. Это все равно ведь не сработает, этого тоже явно мало.
Нет, это не сработает, но надо сначала осознать, что сработает. А сработает это опережающие формы и качество жизни на Дальнем Востоке, где, ну уж консерватория точно, это значительно более важно, чем так называемое бесплатное образование, не с точки зрения, что все побегут туда, там все, ну сегодня с Забайкальским краем 8 миллионов человек побегут туда, а дело в том, что говорится, вот здесь, как у больших, здесь не хуже, чем в Москве, скажем так. Понимаете? Потому что это вот нет этого понимания, что Дальний Восток все равно рассматривается вторичным. Но, я говорю, главное же это инфраструктура, начиная с инфраструктур и финансовых, и транспортных, и коммуникационных инфраструктур и так далее. У нас портов нет, у нас очереди сегодня, так сказать, пробки, невозможно в порт вывести, в океан, в Тихий океан вывести грузы, даже востребованные за рубежом.
Но когда вы говорите о том, что опережающими там должно быть все это построено, как будто бы в других федеральных округах ситуация намного лучше, ну, кроме центрального.
Нет, дело не в том, что в других хуже или лучше, они старообжитые, это первый момент. И второй момент. Ведь поймите, ведь это было то, что Советский Союз сделал, зарплаты значительно выше на Дальнем Востоке, другие там формы таких, ну, существенных материальных поощрений, да, но сейчас-то еще ситуация изменилась из-за того, что у нас теперь Китай сосед, а только пограничные территории рядом с 6 миллионами в узком смысле Дальнего Востока, соответственно, у нас там около 200 миллионов человек живет. А весь Китай, представьте, 1,5 миллиарда, да, плюс его экономика. То есть у нас рядом за границей колоссально развивающаяся страна. И на этом фоне просто люди же элементарно даже при пограничном сотрудничестве, ну, тот же Благовещен в Хэйхэ, они бывают в Хэйхэ, и просто там их бабушки, там дедушки бывают, и они видят, что совершенно другая динамика жизни. И ты все время чувствуешь себя вторичным, плюс какая-то далекая Москва. Поэтому нам нужно лучших посылать на Дальний Восток. Нам нужен реальный план развития Дальнего Востока, которого
хорошо,
нет 20 лет.
А нам надо лучших посылать. Как мы их заставим?
Очень просто, как очень просто, нужно программу иметь, где бы люди могли реализоваться. Вот смотрите, если не ошибусь, сейчас 73-й, по-моему, год, сделали дальневосточное отделение РАН. Самые молодые, самые динамичные и отобранные ученые, доктора наук, кандидаты наук были перебазированы, вот специально, так скажу, военным языком на Дальний Восток. Почему? Потому что это возможность и карьеры, и реализации, и крайне интересных объектов науки, ну, тоже биология, море, это все-таки Тихий океан и так далее, да? И люди поехали. Понимаете, так же, как Академгородок, да. Это, соответственно, 58-й год.
За 15 лет до этого то же самое было в Сибири, да. И это можно повторить, полагаете вы?
Конечно, так и просто еще раз повторяю, просто убогие какие-то псевдопланы, вот по типу этого гектара. Сейчас еще вот этот будет бесплатное так называемое образование, что ничего не даст, ипотека ничего не даст, потому что это все не закрывает основные проблемы жизни на Дальнем Востоке. Совершенно должно быть другое понимание дома дальневосточника, миссии Дальнего Востока в России. Это должен стать, так сказать, локомотив российского развития. Другая должна быть экономическо-финансовая система. Все должно быть другое. Кем об этом говорить? Расскажите.
Спасибо. Юрий Крупнов, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития. Он был с нами на прямой связи. Можно придумать какую угодно программу, но людей все равно ноги будут нести в Москву, ибо здесь деньги, комфорт и нормальные природные условия центральной полосы России, пишет Виталий. Это ж какое плечо будет у электрички? А жить там что, на стипендию? Там цены-то московские, пишет Панк 13. Евгений говорит, спрашивал коллег из регионов, зачем они покупают квартиры в Москве за дикие кредиты, сейчас есть удаленка. Ответ простой. В Москве есть медицина. Элементарно ребенка к врачу нормальному можно отвезти. Никита Анисимов. Они потом обратно уезжают оттуда, с Дальнего Востока. Никита Анисимов вернулся с Дальнего Востока, стал ректором Высшей школы экономики. Пишет 36-й. А 572-й говорит, если кого-то и надо перебазировать, так это депутатов и столицу на Дальний Восток перенести, и дело пойдет. Но подождите, 572-й. То есть вы полагаете, что сейчас какая проблема, да? Есть Москва с этой стороны, а там все приходит, значит, в запустение. Мы тогда туда переносим столицу, и Москва будет приходить в запустение. Я правильно понял вашу идею? Жить на Дальнем Востоке сложнее и дороже. Это вряд ли сработает, пишет 201-й. И Алексей Морозов. Низкая плотность населения — это данность. Проблему с рождаемостью за 15 минут не решишь. В общем, надо смириться и жить дальше. Вот как есть Дальний Восток, так и жить. Приспосабливаться, пишет он. Ну и Заяц, 842-й. Именно сейчас надо повышать уровень жизни на Дальнем Востоке. Проблем больше нет. Вот это вообще странно. Вопрос, но, впрочем, мы сегодня еще будем задаваться этим вопросом в следующем часе в рамках программы «Своя правда». Вот это именно сейчас, как вы, Заяц, написали. В следующем часе мы будем спорить, надо ли переписывать Конституцию, как это предлагают в Компартии Российской Федерации. Именно сейчас надо это делать, проблем нету больше.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В России, как выясняется, сократили 200 маршрутов общественного транспорта. В целом по России. За последний год это произошло в 84 крупнейших городах. 190 автобусных линий и 10 троллейбусных. РБК пишет, ссылаясь на рейтинг компании Симметра, которая занимается транспортным моделированием. Согласно ее данным, за год число маршрутов общественного транспорта уменьшилось почти на 4%. В пресс-службе Минтранса, как говорят, выводы исследования не комментируют, утверждают, что продолжают вкладывать средства из бюджета на обновление подвижного состава. В Госдуме опровергли сообщение о проблемах с общественным транспортом. Андрей Колесник, член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, заявил радиостанции «Говорит Москва», что это нормальная история, проблем с комплектующими для транспорта нет, параллельный импорт потребности отрасли закрывают, сокращение есть, но пугающего в нем нет ничего. Президент Московского транспортного союза Юрий Свешников с нами на прямой связи. Юрий Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
И все-таки, что происходит? Почему сокращается количество маршрутов общественного транспорта?
Ну, давайте так. У вас статистика, сколько закрылось маршрутов, да. А есть ли у вас статистика, сколько открылось новых?
Вы полагаете, что это вот такая история?
Нет. Просто
нет,
я хочу...
Здесь этой статистики нет.
Две темы, да. Значит, у нас, соответственно, с действующим транспортным законодательством у нас могут быть маршруты регулярные по так называемым нерегулируемым тарифам, когда тариф устанавливается самим перевозчиком. И вторая веточка – это так регулируемые тарифы, когда тарифы устанавливаются органами исполнительной власти, но в этом случае органы исполнительной власти, ну, региональные или муниципальные, заключают с перевозчиком государственный контракт и оплачивают ему объем транспортной работы. Понимаете? Поэтому вполне возможно, что закрываются в связи с тем, что упал пассажиропоток, маршруты по нерегулируемым тарифам, потому что перевозчику, ну, если у него там вместо 100 пассажиров начинает ездить 4 пассажира, то у него просто не покрываются этим доходом, не покрываются все необходимые его расходы, там, топливо, запчасти, страховка и так далее.
Ну, невыгодно, короче говоря.
Да, да, и открываются маршруты уже тогда, когда оплачивает государство.
Так вот, а государство в последнее время оплачивает маршруты, платит за технику, деньги на это появились?
Ну, вы знаете, эта проблема, она, ну, вот на моей памяти уже, ну, более 10 лет. Конечно, денег этих не хватает в регионах. И я вот как ну, эксперт, и даже баллотировался в прошлом году в депутат Государственной Думы, и я все время поднимал вопрос, что необходимо разработать механизм привлечения софинансирования из федерального бюджета для того, чтобы софинансировать региональные городские пригородные перевозки. Потому что этих денег в целом ряде, за исключением Москвы, там, Санкт-Петербурга, вот таких крупных регионов, богатых, да, денег не хватает.
Но, поэтому... может быть, это проблема того, что региональные власти боятся повышать тарифы на транспорт?
Нет, дело в том, что они могут хоть нулевые тарифы установить. То есть, если они заключают государственный контракт, да, то они обязаны оплачивать перевозчику стоимость объема транспортной работы.
Ну, деньги же надо откуда-то брать, и, конечно, пассажиры должны платить.
Деньги надо откуда-то брать, да. Поэтому понятно, что органы власти исходят из покупательной способности населения. Если заработная плата, так сказать, достаточно низкая, то, ну, в регионах, да, то устанавливать высокую стоимость проезда на городском транспорте, наверное, смысла никакого нет, иначе транспортная подвижность населения не будет обеспечена.
Дальше. Вот в Минтрансе говорят, что продолжают вкладывать средства из бюджета на обновление подвижного состава, но это же, в общем, это общее место, когда говорят, что троллейбусы, автобусы и трамваи за пределами Москвы, мягко говоря, не очень новые.
Ну вот совсем недавно, я об этом вот сейчас по телевизору говорю, что, ну, цифры сейчас меняются, но вот еще назад порядка 60% автобусов в нашей стране старше 10 лет.
А так не должно быть?
Ну, тут трудно сказать, должно быть так или не должно быть, но, наверное, желательно, потому что очень многие субъекты федерации, когда проводят конкурсы на, так сказать, эксплуатацию там новых или ранее действующих маршрутов, они установят предельный срок службы автобуса. 5 или 7, или сколько-то лет, понимаете? Поэтому хорошо бы, конечно, чтобы они обновлялись. Да, федеральная, так сказать, власть, она немножко помогает в обновлении подвижного состава через национальные проекты. Вот один из проектов, который уже несколько лет действует, безопасные качественные дороги, в рамках которых для крупных мегаполисов, так сказать, приобретаются автобусы, которые как раз выдаются потом, ну, там, выигравшим мегаполисам, что называется. Вот, то есть, из федерального бюджета идет, но это не та сумма обновлений и не то количество обновлений, которое, конечно, хотелось.
Но дальше еще один вопрос принципиальный. Вот 846-й пишет, то есть, каждая бабушка должна иметь возможность добраться в нужное ей место. Но вопрос ведь какой? Когда количество автомобильного личного транспорта растет такими темпами, как растет у нас, по идее, общественного транспорта и должно становиться меньше, или это не так?
Ну, давайте, тут трудно сказать, что насколько его растет, потому что еще вот тоже вот несколько лет назад я занимался этой статистикой. Ну, говорю, в той же самой Москве до присоединения новых территорий было 305 автомобилей на 1000 жителей личных. А в Германии 660 автомобилей на 1000 жителей. В Америке 890 автомобилей на 1000 жителей. Причем в Москве уже долгие-долгие годы, я вот тут более 20 лет занимаюсь общественным транспортом в городе Москве, 80% населения города Москвы пользуются уже общественным транспортом. И только 20% пользуются личным транспортом.
То есть личного транспорта еще не так много?
На Западе как раз наоборот. Там 80% пользуются личным транспортом и 20% пользуются общественным транспортом.
Спасибо. Юрий Свешников, президент Московского транспортного союза, был с нами на прямой связи. В Тульской губернии, пишет Катя, в качестве маршрутного такси пазики ездят. Не думаю, что они электро и выпуска так 2020 года. Но в общем, никто и не обещал, что это будут электропазики выпуска 2020 года, хотя бы и чтобы не старше 10 лет. Но действительно, общественный транспорт часто намного старше, чем 10 лет. Виталий спрашивает, как история с Чижиком, почему частники остановились только на одном таком проекте? Ну, может быть, там все-таки не совсем частный проект? Или не до конца частный? Или не до конца выгодный? Дальше, 7-3, бабушка должна добираться на оленях, пишет 144-й. Почему? Есть такси. Как вариант. Ну, если это такая история, которая требует... Понимаете, когда и если специальные социальные маршруты передвигаются и никого не перевозят, а называются воздуховозами, ради того, чтобы один единственный, или два, или 10, или даже 15 пассажиров в день смогли доехать до нужной точки, тут возникает вопрос, может быть, государству выгоднее оплатить этим людям такси? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Но государству, мне кажется, выгоднее такси лучше людям оплатить, чем все по карманам деньги распределять, как говорится, воровать бюджет. Лучше такси оплатить пенсионерам, потому что, я думаю, так будет лучше, тем более у государства полно на это денег.
Вот это только, я думаю, так будет лучше, но не всем пенсионерам. Мы же говорим о конкретных маршрутах. Если вы будете оплачивать проезд пенсионера, к примеру, по линии метро, то тогда возникает определенный вопрос. Дальше. Чтобы бабушка не добиралась на оленях, надо, например, платить налоги за сдачу квартир, пишет. Просто Алла, она всегда поднимает эту тему. Бабушек, которые не доплачивают налогов за сдачу квартир. Виталий, а у нас бабушки что, получают пенсию, как в Норвегии, что могут ездить на такси? Подождите, Виталий, в Норвегии и тарифы на такси совсем другие. Ну и классику помним, тут я спорить не буду. Наши люди в булочную на такси не ездят. Есть социальное такси в Москве, во всяком случае, пишет Панк 13, ну, может быть, тогда его надо развивать в тех случаях, где общественный транспорт настолько социален, что количество пассажиров там невелико. Напомню, сокращается количество маршрутов общественного транспорта. За последний год 84 крупнейших города закрыли 190 автобусных линий и 10 троллейбусных. Государство пенсионеру ничего доплачивать не будет. Пенсия мизерная и хватит с нас, пишет Марина. Ну, это ваше предположение. Мы же говорим о том, как это может быть устроено. 201-й пишет, метро, МЦК, МЦД развивается, соответственно, количество автобусных маршрутов сокращается, и все, по-моему, логично. Напомню, метро, МЦК и МЦД, ну, в данном случае, вообще исключительно про Москву, а это не столько про Москву, сколько про другие города. Ну, а так-то метро в основном в Москве-то и строится. В Перми, это Анатолий Анатольевич пишет, в Перми вообще все троллейбусные линии ликвидировали и провода обрезали, было бы метро, вероятно, его бы закопали. Это предположение преувеличенное, а вот что касается троллейбусов, ну, уже неоднократно говорили о том, что это такая штука не очень выгодная. Ну, так, во всяком случае, говорят те, кто занимается эксплуатацией троллейбусов. Был в поселке, где автобус ходит два раза в день. Раньше думал, что это анекдот, рассказывает 530-й. Анютка пишет, чем меньше машин, тем чище воздух. Лучше иметь комфортный общественный транспорт, чем личную машину, которая каждый день одного человека перевозит в большинстве случаев, и я, говорит, за красивые трамваи. Анютка, вы просто не посчитали, сколько стоит проложить линию красивого трамвая куда-нибудь. Ну вот в Москве, например, уже сколько лет собираются проложить линию, красивую линию красивого трамвая в Ивановское, по-моему, от шоссе, по шоссе энтузиастов. Вот теперь говорят, что в ближайшие несколько лет это все-таки будет сделано. Это дорого стоит. Социальное такси тоже. Это отдельная история, пишет Михаил. Надо с утра названивать постоянно, может, удастся записаться. За полчаса записи разбирают, и так названиваешь неделю, чтобы инвалида перевезти. Ну вот, может быть, где-то и два раза в день автобуса до достаточно, пишет 846-й. Что еще? 748-й пишет, это чисто российская проблема, потому что если бы, к примеру, в России была бы Сахара, то у нас бы сделали так, что песок в дефиците. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 14 ноября, сейчас 16:37, меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем следить за лентами новостей, обсуждать главные темы, смотреть за тем, как едет Москва. Вы слушаете и смотрите нас либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», одно слово, латиницей, либо в социальной сети ВКонтакте, либо в YouTube-канале «Радио Говорит Москва».
В движении.
Город едет сегодня спокойно по понедельничному графику. Обычно пробок не бывает, серьезных, во всяком случае, пробок не бывает. Но прямо сейчас ЦОДД оценивает ситуацию в 3 балла, а Яндекс в 4 балла. Посмотрим, главные проблемы, безусловно, это Каширка. Там перекрыто движение по зеленой линии, зеленой ветке московского метро. И, соответственно, много ограничений. Каширка едет плохо в сторону области. Прямо сейчас это тоже видно. Большие проблемы в районе станции метро Коломенская на проспекте Андропова. Еще Коломенский проезд между проспектом Андропова и Каширкой практически без движения. Имейте это в виду. Кроме того, проблемы на третьем транспортном кольце. Это связано с какими-то ремонтными работами в районе Тульской эстакады. И еще. Сейчас довольно сложно съезжать с третьего транспортного кольца на Волгоградку в область. Это тоже важно иметь в виду, когда вы планируете свои маршруты.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Каждый пятый житель России получал отказ в работе из-за незнания иностранного языка. Там много еще интересных цифр по поводу того, кто платит за обучение иностранного языка. Но, в принципе, нужен ли иностранный язык, если ты собираешься искать работу? При большинстве вариантов специальностей и профессий. Первая тема. Вторая тема. Вице-премьер Чернышенко поручил разработать туристические маршруты по местам воинской славы. Стоит ли ожидать спроса на такие маршруты? Маршруты. Готова для этих маршрутов инфраструктура. Это вторая тема, которую мы будем обсуждать минут через 10. Срочное сообщение. Директор ЦРУ Бернс находится сейчас в Турции для встречи со своим российским коллегой. Рейтер пишет об этом со ссылкой на представителя Белого дома. Это молния. Байден встретился с Си Цзиньпином, главой Китая, и заявил, что США и Китай должны работать вместе по продовольственной безопасности, здравоохранению и макроэкономике. И срочное сообщение. Это официальный курс доллара на вторник. Он установлен Центробанком, только что появилась цифра. Курс доллара 60 рублей 40 копеек, курс евро 62,16.
Поток. Успеем сказать главное.
Каждый пятый житель России получал отказ в работе из-за незнания иностранного языка. Только 3% респондентов рассказывают при этом, что их работодатели оплачивают обучение этому языку. Это результаты опроса сервиса Работа.ру и образовательной платформы Skillbox. Цифры приводит агентство ТАСС. Принимали участие в опросе более 3000 человек из всех регионов России. 17% граждан говорят, что из-за того, что они не знают иностранные языки, получали прямые отказы в найме. 92% отмечают, что работодатели обучают иностранным языкам не поощряют. Только 3% сказали, что им реально оплачивают обучение иностранным языкам. А 2% опрошенных отметили, что начальство повышает зарплаты или премирует сотрудников, которые владеют иностранными языками. Раньше как говорили, в школе для чего учить иностранный язык? Ну, либо для того, чтобы путешествовать, либо пригодиться в развитии и в работе. Получается, в работе это не особо нужно. Алексей Захаров, президент компании «Суперджоб». Алексей Николаевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Нужен ли иностранный язык сейчас при поисках работы?
Ну, кому-то нужен, кто связан с языками, с международной деятельностью, нужен, а всем остальным, ну, не очень для работы.
Получается, что доля тех, кому нужны для работы иностранные языки, становится все меньше?
Ну, я бы так не сказал, потому что если человек занимается интеллектуальным трудом, то все равно, если он читает какие-то новости, научные труды, статьи по технологии, первоисточники, то это плюс.
Хорошо, про другие плюсы. Вот прав ли наш слушатель Рафаэль, который говорит, что люди со знанием английского языка в среднем имеют более высокий доход?
Я думаю, что тут скорее обратная зависимость. Ну, то есть язык – это не причина, а следствие других каких-то вещей. Потому что если человек знает иностранный язык, значит, скорее всего, у него и по другим предметам тоже было выше тройки. Соответственно, он, ну, лучше образован в целом, поэтому у него выше зарплата, как правило.
По-другому, еще один слушатель, все-таки настаивают люди на этом. Знание английского языка, то, что разделяет доходы людей, люди с хорошим знанием английского, кто может составлять, к примеру, рабочую документацию на иностранном языке, будут получать в 2 раза больше, чем те, кто так делать не умеют.
Ну, понимаете, сложно сравнивать, да, но если человек владеет языком, его сложно сравнивать с человеком, который не владеет совсем языком. Но, в принципе, на сегодняшний день все-таки в быту изучение иностранного языка большого смысла не имеет, потому что коробочка, которая у нас в кармане у каждого находится, переводит не один, а 100 пар языков в обе стороны, причем сильно лучше, чем среднестатистические преподаватели этих же самых языков. Вот. Поэтому если язык изучается, ну, так вот, чтобы был, в этом нет смысла. А если человек действительно работает с иностранными какими-то партнерами, с компаниями, то, конечно, проще владеть языком самому, чем постоянно обращаться к услугам электронного переводчика. Но, в принципе, в общем, на сегодняшний день, конечно, можно жить и без языка, и замечательно жить, если ты впрямую не взаимодействуешь с какими-то иностранными партнерами.
Ну, а что будет дальше, на ваш взгляд? Количество, доля людей, которым нужен иностранный, не только английский, вообще иностранный язык, будет увеличиваться или уменьшаться?
Ну, мне кажется, что доля людей, которым нужно будет действительно изучать
для работы, языки, да,
будет уменьшаться, просто потому что качество переводчиков электронных на сегодняшний день таково, что оно перекрывает те возможности, которые есть у обычного человека, чтобы выучить язык. Поэтому мне кажется, что язык иностранный, нравится, отлично, учим, потому что сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек. То есть это вопрос скорее культурологический, а не прикладный.
Хорошо, тогда...
В любом случае можно обойтись электронным переводчиком, это быстрее и качественнее.
Учитывая, куда повернул наш разговор, что вы думаете, а в школе надо преподавать иностранные языки?
Я думаю, что в большинстве случаев это не имеет смысла. Лучше это время потратить на русский язык у нас.
Ну, хотя бы свой, это правда.
И математику. А иностранный язык, как факультатив, нравится. Да, пожалуйста, так же, как верховая езда. Кому-то нравится, кому-то на лыжах кататься. Нужно ли это прям так сегодня для жизни? Мне кажется, что нет. И тратить на это время в обычной школе, не языковой, просто не имеет смысла, потому что это чаще всего профанация и пустая трата времени, к сожалению.
Спасибо. Президент компании «Суперджоп» Алексей Захаров был с нами на прямой связи. Слушаем вас. Здравствуйте.
Знаете, я только что прослушала вашего гостя и очень удивилась, что он сказал, что иностранный язык в школе – это пустое время. Так мы можем скатиться, что давайте оставим русский и математику, и достаточно, да?
А зачем? Ладно, давайте не будем убирать. А зачем мы его оставляем? Для чего?
Скажу такую обычную, привычную фразу для общего развития. У нас школа называется средняя общеобразовательная, и она преподает все предметы в таком, я бы сказала, начальном уровне, что конечно, усложняется, к 10-11 классу все это усложняется, но все равно это учится какой-то начальный этап. И владеть всем понемногу – это уже хорошо, потому что, потом человек идет в любое учебное заведение, и если он, по-русски говорит, деньги умеет считать, и уже хорошо, то это мы придем в упадок какой-то.
Давайте даже не про упадок. Некоторые говорят, что попытка, во всяком случае, научиться другому языку, она сильно развивает человека в смысле мозговой деятельности. Вы готовы это подтвердить или опровергнуть?
Конечно. Я преподаватель иностранного языка.
Тем более.
Английский, немецкий, да. И для себя я хочу сказать, что я знаю эти два языка. Я опираюсь на латынь, потому что с нее начинается изучение любого языка, да? Я знаю перевод, вернее, я могу догадаться до значения слова, не прибегая к словарю, каким-то аналитическим способом. И я думаю, что если человек умеет, зная иностранный язык, все-таки человек становится более развитым, и это помогает. У него есть стимул общаться где-то. Для этого он еще чем-то интересуется, чтобы общаться. То есть это какой-то такой, как сейчас говорят, триггер. Не люблю это слово, но это триггер. То есть заводит и дальше над собой работает.
Опять же, триггер не русское слово, учитывая, что мы говорим про иностранные слова. Так же, как алгебру должен учить каждый двоечник, пишет 846-й. В смысле, так же и иностранные должны учить. Виталий говорит, но в списках предметов, которые надо сдавать для поступления в ВУЗ, там же почти везде иньяс. Так будут другие правила, подождите. Алексей Морозов категорически не согласен. Язык необходим. необходим для саморазвития, учу английский для себя, очень интересно, и приучаю детей. Но в большинстве же все равно все знают, что Лондон... Нет, ну подождите, что за «of the capital»? Все знают, что Лондон is the capital of the Great Britain. Виталий, ну зачем же так? В последних двух классах имеет смысл изучать иностранный язык с прицелом на будущую специальность, пишет Просталла. Мы говорим даже не о том, что в школе, хотя это был мой последний вопрос к нашему спикеру. Мы говорим о том, насколько иностранный язык нужен при трудоустройстве. Когда я охранником работал, там не спрашивали, пишет Панк 13, но вьетнамский или китайский надо было на уровне туриста. Лучше было бы знать. Работал Панк 13 на Черкизоне. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
О, добрый день.
Вы в эфире.
Да, вот сам столкнулся непосредственно с тем, что нужен был иностранный язык в работе, и как бы отказали то, что с незнанием. И, собственно говоря, очень сильно могла повыситься моя зарплата. Вот уже несколько я получил отказов исключительно из-за незнания иностранного языка, технического английского по своей специальности.
И да. Вы до сих пор не знаете технического английского? Смотрите, вроде как после первого отказа вы должны были подучить.
Ну, я, да, занимаюсь этим, но все-таки у меня немножко разные как бы специальности инженерные, вот, и поэтому как бы все охватить довольно сложно. Но, собственно говоря, прецедент есть, да, и вот мое личное мнение, что самый важный предмет после русского и математики – это английский язык.
Спасибо. Как раз наоборот, один из самых важных предметов. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, привет. Вы знаете, я вот на стройке работаю, приходил с иностранцами работать периодически. Ну, максимум десяток слов надо английских знать, чтобы спокойно разговаривать с югославами. Вот мы там еще начинали работать и с турками, и с китайцами, и с сирийцами. Вот у меня брат ездит там и в Сирию, и в Индию там работает. А знаете, я даже один раз проводил коррупционные переговоры с китайцами.
Ужас.
Алло.
Ужас, говорю, коррупция – это плохо.
Плохо, плохо. Но, короче, они тоже очень плохо поговорили по-английски. Причем прочитать с помощью переводчика на телефоне они тоже не могли, что им говорю. Но мы как-то с ними договорились.
Можно договориться, но есть же еще другая история. Вот, например, 201 пишет: итальянцы неохотно общаются на английском, французы вообще не отвечают на вопросы на английском языке, но на этот случай есть электронные переводчики. То есть есть такая история, об этом тоже говорил Алексей Захаров, президент компании Superjob, когда он говорил о том, что теперь, когда есть переводчики, которые в любом случае переводят с одного языка на другой намного лучше, чем ты переведешь, если ты там 15 лет назад изучал этот язык в школе, может быть, действительно, но когда мы говорим о работе, тут совсем другой подход. Для молодых ученых, пишет Лазон, нужен английский, а это международный язык науки.
Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил разработать туристические маршруты по местам воинской славы. Ведомства должны будут информировать жителей России о новой опции. ТАСС пишет об этом, ссылаясь на аппарат вице-премьера. Поручение согласовано с премьером Мишустиным, говорят там. Минэкономразвития совместно с Минкультуры, агентством стратегических инициатив и с регионами до середины января сформируют перечень туристических локаций по местам воинской славы. Представители министерства отмечают, что опыт по формированию уникальных турпродуктов позволит быстро разработать карту таких путешествий. Итак, так это перечень туристических локаций, а не организованные маршруты. Или как? Что вы думаете по поводу идеи туристических маршрутов по местам воинской славы? Денис Полунчуков к нам присоединяется как координатор проекта Общероссийского народного фронта «Путешествуем по России». Денис Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, как вы понимаете, вот этот проект, это все-таки нам напишут в одном списке, где можно что посмотреть? Или это будут разработанные маршруты, которые можно будет покупать?
Я думаю, что это будут разработанные маршруты, но это не для туроператоров. Это будут маршруты, разработанные для туристов, которые они смогут найти на просторах интернета, в том числе на ресурсах наших официальных, отвечающих там за деятельность туризма, и, соответственно, там будет все прописано, как, куда поехать, соответственно, как добраться можно, что можно посмотреть, и, соответственно, будут уже составлены определенные маршруты. Не так, что вот вы, например, можете приехать в такую-то точку и все. А там, соответственно, вот вы отправляетесь оттуда, там можете заехать сюда-то, сюда-то, там посмотреть, и вот будет определенный маршрут для того, чтобы вот путешественникам было это сделать удобно.
На ваш взгляд, стоит ли ожидать спроса на подобного рода маршруты? Это все-таки тематическая история.
Вы знаете, спрос будет на любые маршруты. И, в частности, здесь также на Патриотику очень многие приезжают, и мы сами знаем, что очень многие приезжают и к местам захоронений, и к воинским памятникам, возлагают цветы, почитают память наших предков, кто сражался с фашизмом в годы Великой Отечественной войны. Поэтому в любом случае эти маршруты, они будут пользоваться популярностью, поэтому, конечно же, они нужны. Не так, чтобы вот мы просто заходили и сами искали, куда поехать, да, там посмотреть цветы, возложить или просто почтить минуты молчания. А вы заходите, уже смотрите, что вот есть такой-то маршрут, и вы по нему можете проехать.
С другой стороны, насколько готова инфраструктура к подобного рода вещам? Многие вещи, связанные с местами воинской славы, ну, скажем так, не на туристических маршрутах, и требуют довольно долго ехать туда, потом обратно. На это тратишь много времени.
Вы знаете, я думаю, как раз-таки здесь и будут учитываться все эти факторы. Мы знаем, что все эти места их приводят в соответствие для того, чтобы можно было удобно подъехать, посмотреть. Как раз-таки при составлении вот этих вот маршрутов будут учитываться факторы, и там, где необходимо будет что-то привести в порядок, отремонтировать, я думаю, что средства на это будут закладываться.
Вот говорят, опыт по формированию уникальных туристических продуктов позволит быстро разработать карту таких путешествий. То есть в результате появится некая карта. Можно посетить эти места.
Ну, конечно, смотрите, у нас есть национальные маршруты туристические, да, то есть мы можем зайти, посмотреть, проехаться, которые уже составлены по достопримечательностям, по определенным точкам, как путешественникам проехать, что посмотреть. То же самое будет и здесь на тему Патриотики.
Смотрите, мы только заговорили об этом, а вот, например, есть Ржевский мемориал. Вообще без разговоров, ни в какую карту вносить не надо, и так все знают. И вот, пожалуйста, нам слушатель пишет, мало электричек и поездов до туда.
До Ржева мало поездов?
До Ржевского мемориала.
До Ржевского мемориала?
Ну, там же не Ржев.
Вы знаете, я вот сейчас затрудняюсь сказать именно по количеству поездов. Нужно посмотреть эту ситуацию, тем более, что есть такое обращение, возьмем в работу. Но даже там Тверская область, очень много поездов доехать. Я возьму на заметку эту историю, мы обязательно посмотрим. Если нужно, направим определенные замечания свои для того, чтобы исправить ситуацию.
Спасибо. Денис Полончуков, координатор проекта ОНФ «Путешествуем по России». Мы говорим о туристических маршрутах по местам воинской славы. Мне все-таки кажется, что многие из мест воинской славы – это такие места, до которых надо ехать специально. Это примерно, как мне кажется, на это намекает Виталий, когда говорит про малые электричек и поездов до Ржевского мемориала. Там ведь не прямо к мемориалу, когда поезд приходит в Ржев. Это ведь не прямо к мемориалу. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Анна зовут.
Да.
Нет, там от самого Ржева до мемориала.
Вот.
Добираться. Это во-первых. Во-вторых, мы когда там были, а были мы, по-моему, в сентябре после открытия этого мемориала. Я уж не помню, наверное, год 19 или 18, который, кстати, мне не понравился. Но дело не в этом. Там было полно биотуалетов, из которых было открыто 3 кабинки. Извините, из всех мест общепита, которые там были, там работало 2 или 3, но цены там были. Да. Ладно, бог с этим. Но, Юрий Викторович, смотря в каком виде все эти места будут сохранены, как они будут выглядеть. Если там будут стоять ободранные памятники, туда никто не поедет. Это первое. И второе. Смотря какое экскурсионное будет там сопровождение. Если это будет сопровождение в духе вон фильмов «28 панфиловцев» или того хуже «Зоя», простите, один человек сидит, и всем остальным скажет, ребят, там делать нечего. Там скука, тоска и вообще бог знает что. Так что от экскурсоводов-то тоже очень многое зависит.
Ну, очень часто подобного рода путешествия, тем более мы говорим, судя по всему, о неорганизованных путешествиях, люди совершают для того, чтобы просто посмотреть, а не послушать экскурсовода.
Юрий Викторович, ну, подъехали вы к памятнику. Ну, вы понимаете, там перечислено несколько десятков наших солдат погибших, да? И что? Вы знаете, что какие бои здесь были? Вы знаете, что вон в том окопе стоял пулемет, и пулеметчик был в гильзах по пояс? Или хотя бы по колено?
Гипотетически можно об этом написать, поставить какой-то соответствующий стенд.
Вот. Значит, смотря как будет написано. Смотря кем будет написано. историком это будет написано, который действительно занимался историей этого сражения, или это напишет какой-нибудь блогер, который там ни разу не был, а всего нахватался из интернета. Вещи-то разные.
Понял, спасибо. В Турцию мы тоже не в отель прилетаем, пишет Андрей. Анютка пишет, всегда берем экскурсии. И, значит, от экскурсовода это важно. Я просто буквально в субботу был, захожу в музей, говорю, а вот я могу посмотреть вашу экспозицию? Он говорит, подождите час. Следующая экскурсия у нас через час. А если я еще час буду ждать, то тогда я уже домой-то точно не вернусь. Вопрос. Опять нужны энтузиасты, пишет 530-й. Проблема в том... Он, кстати, это Панк 13-й пишет. Проблема в том, что Москва тогда поедет в регион, а это будет кошмар. Ну, с его точки зрения. Или с точки зрения регионов, я уж не знаю. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы в эфире?
Да-да, здравствуйте. Я по поводу положительного опыта таких мемориалов. Мы этим летом были на мемориале Бородинское поле, где, ну, собственно, происходили сражения 1812 года. Да. Вот там прекрасно все организовано, очень красиво. Во-первых, сделано все по памятникам, все тропинки, дорожки, редуты и все остальное, что связано с теми боями, очень красиво и грамотно обустроено. И самое главное, там есть таблички с QR-кодами, на которые наводишь телефон, и, как мы знаем, сразу получаешь информацию. То есть люди, интересующиеся, скажем, если я поехал со своей семьей, со своими детьми, я навел телефон и детям прочел, что на этой там холме условно стоял редут там Раевского, и там составом 100 человек они отбили атаку 1000 французов. Идеальная совершенно схема, очень интересно. Мы приехали на 2-3 часа, в итоге провели целый день и сходили в музей. И вот мне кажется, надо брать с таких комплексов пример. Я не знаю, кто это все делал, но у меня подозрение, что это Министерство культуры все-таки, потому что проект достаточно глобальный, то есть это государственные деньги. Но вот если вот так вот будет сделано везде, там, начиная от Москвы и заканчивая там Владивостоком и Калининградом, Крымом и там, не знаю, Мурманском, то, ну, и с точки зрения познавательного, и морально, так сказать, воспитательного, и духовно-нравственного воспитания молодежи, это будет прекрасно. То есть если проводить там какие-то классовые уроки, классный час, или там просто семьями ездить для тех, кто интересуется историей, ну и вообще хочет, так сказать, понимать, в какой стране он живет.
QR-коды, аудиогиды, аудиогид, это называется великолепная вещь, пишет 171-й. 842-й пишет, Бородино на слуху, потому и интересно, и деньги еще надо на все это. Там на самом деле не очень большие деньги, уж во всяком случае на такой... Вы все равно, когда вы туда будете ехать, если уж вы поехали, вы все равно больше потратите. Места воинской славы зачастую непроходимые и заброшенные. Например, Мясной Бор, где в 42-м году полегла вторая ударная, пишет Михаил. Дальше. Значит, Ржевский монумент меня впечатлил, пишет Ольга, 760-е, но информационное сопровождение, а также инфраструктура там не ахти. Или Виталий. Можно поехать в Дубосеково и ходить там с онлайн-экскурсоводом, мол, подойдите туда, потом туда, это же тоже можно сделать, это опять аудиогид. Ну и еще. Вот пишет нам, что зачет он поставил Куликову полю. Далее новости.